Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл передач о Библии глазами веры и глазами науки. И в прошлый раз я представлял издание, которое вышло под моим руководством, «Павлово послание», комментированное издание. И я сегодня хочу представить отдельно одну часть этого томика, довольно увесистого томика, тут страниц-то около 800. Это статья Глеба Гаевича Ястребова «Послание апостола Павла в современной науке». Текст уникальный на русском языке. А в чем его уникальность? Это такой компендиум. Вот у нас в России самостоятельной библеистики почти нет. Ну, на самом деле нет, просто мы пытаемся. То есть такой библеистики, которая была бы на мировом уровне и которая писала бы при этом по-русски. Но в России зато есть одна очень хорошая традиция. А в России есть традиция обзоров и компиляций. Это у нас происходит от того, что мы все время пытаемся догнать Запад. Мы на него обижаемся все время, но пытаемся догнать. И нам приходится творчески усваивать. Вот начиная с Петра I, на самом деле гораздо раньше. Но с Петра это уже в полный рост. Творчески усваивать то, что на Западе изобретено, и усваивать в условиях цейтнота. Хронически отстаем. Но в этом есть свои плюсы. А вот в Западном университете ученые могут позволить себе описать монографии о трех стихах в каком-нибудь одном библейском тексте, десятилетиями эти три стиха обсуждать, делать по ним доклады, статьи, монографии, научные работы, конференции. В России это абсолютно невозможно. У нас, вот я представил издание по апостолу Павлу, так это одно из, в общем-то, ну, 6-7 изданий по посланиям, которое вышло вообще за последние 100 лет на русском языке, да? То есть, тут не разгонишься с анализом отдельного кусочка. А с другой стороны, это спасает нас от такой, знаете, мелкотравчатости, когда целая конференция посвящена одному частному и уже давно решенному вопросу. Приходится разбирать глобальные вещи, и вот Ястребов, наш российский современный ученый, это прекрасно умеет делать. Он дал такую общую картину, что же нового говорит об апостоле Павле современная наука. И вы можете меня спросить, а что ж такого уж прямо совсем нового он мог сказать? Не только он, но и вся современная наука, и с этим посланием без малого 2000 лет. Ну вот, если это читается, человек так устроен, он интересуется тем, что вокруг него происходит. Если это читается, значит, это обсуждается. Если это обсуждается, значит, об этом спорят. Если об этом спорят, значит, рождаются какие-то новые идеи. И я напомню, в прошлый раз я закончил рассказом о том, как в этом издании «Павлово послание» мы указали на проблему с авторством трех пасторских посланий, первого, второго к Тимофею и к Титу. И, в частности, вот Ястребов в свою статью начинает с разговора о критериях авторства. Естественно, любой текст нам хочется атрибуировать какому-то автору. Ну и в Библии вы можете, открыв, увидеть «Павлово послание», как корпус содержит 14 книг. И в нашем издании тоже их 14. Вот из этих 14 одна книга «Послание к евреям» совершенно точно не написана апостолом Павлом. Я понимаю, что кого-то это может удивить, но автор о себе там вообще ничего не говорит, он себя никак не называет. То, что ее включили в Павлов корпус, это просто, ну, эту книгу поставили на некое место в Библии, кстати, после всех посланий Павла отдельно совершенно. А вот остальные 13, они, конечно, носят имя апостола Павла, автор о себе заявляет как о Павле. И возникает сомнение в авторстве. Сомнение, причем разного рода. С одной стороны, есть различия в лексике, стилистике. С другой стороны, есть содержательные различия между разными посланиями. Ну и в результате их делят на три группы. Так называемые подлинные – это римлянам, 2 коринфянам, галатам, филиппийцам, первое, только первое фессалоникийцам и Филимону. И существует почти консенсус, почти, что эти послания точно написаны апостолом Павлом, который был сначала Савлом из Тарса.
Апостол Павел от рождения имел имя Савл, Савл из Тарса, Киликийского, Савл Тарсянин. Как воинствующий фарисей, Савл участвовал в преследовании первых христиан. На пути в Дамаск от внезапного ярчайшего света с неба ослеп и, услышав укоризненный голос самого Господа Иисуса Христа, уверовал в Него. Уже в Дамаске Савл стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. После этого Савл именуется Павлом.
А существуют те послания, относительно которых есть почти консенсус, что их Павел все-таки не писал, пастырские, те самые 1, 2 Тимофею и Титу. И существует промежуточная группа, которая может Павлова, может не Павлова, мнения поделились, Ефесиным, Колосиным, 2 Фессалоникийцам. И как, грубо говоря, идет вот эта дискуссия. Но понимаете, у нас нет никаких текстов от апостола Павла, кроме этих посланий. Вот в чем проблема, если мы знаем сегодня, кто написал какой-то текст или не написал, мы можем провести экспертизу, взяв образцы другие этого человека, да? Но тут других образцов нет, поэтому выделяется просто то, что вот считается центром Павлова богословия, да, римлянам, коринфянам, галатам. И это берется за образец. Мог ли Павел настолько измениться, чтобы начать писать по-другому через там, 10, 15, 20 лет после того, как он написал одно послание? Да запросто. Это с людьми бывает. Я тоже сейчас пишу иначе, чем 20 лет назад, и говорю иначе. Но это самое простое решение. Мог ли кто-то дополнить, изменить, собрать тексты Павла? А ведь есть же послание как текст, который действительно кто-то написал и куда-то отправил, а есть послание как литературный жанр.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот, может быть, многие видели, но кто не видел, я очень советую почитать. Есть такая чудесная книга «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники» Полины Жеребцовой. Дневники девочки, которая жила в городе Грозном во время всех войн чеченских, которые там проходили.
Полина Жеребцова родилась и выросла в Грозном. Ее дневники охватывают детство, отрочество и юность, на которые пришлось три чеченские войны. Учеба, первая влюбленность, ссоры с родителями, то, что знакомо любому подростку, соседствовали в жизни Полины с бомбежками, голодом, разрухой и нищетой. Она видела смерть, боролась за жизнь и за то, чтобы остаться собой.
Это потрясающее чтение, оно берет совершенно за душу, но ведь это не дневники девочки, то, что мы читаем сегодня. Это литературное произведение, основанное на дневниках, написанное Полиной Жеребцовой. Да, это не кто-то за нее написал, ей помогали наверняка редактировать это. Ну, просто потому, что в детских дневниках много, сами понимаете, не только там глупостей, да, там дети пишут про всякую ерунду, на самом деле очень мило пишут. Но много каких-то там неточностей, корявостей, там ошибок грамматических, конечно, это в книге не воспроизведено. И дистанция между этими дневниками, а в издании прекрасно издана книга, вы найдете фотографии страниц этих дневников. И книгой, возникшей на их основе, огромна. Но никто не будет в здравом уме говорить, что это подделка, подлог. Полина Жеребцова существует, и мы с ней даже переписываемся иногда. Это ее книга, она ни секунды не сомневается. Но эта книга не тот дневник, который она написала под бомбами в Грозном. Эта книга, выросшая из этого дневника. А чего не предположить, что Павлово послание – это тоже не тот текст, который Павел однажды написал и куда-то отправил, а это нечто выросшее, ставшее уже литературным произведением, а может быть, при непосредственном участии Павла, может быть, при редакторской работе кого-то еще. Может быть, ближайших учеников, может быть, кого-то другого. Дело в том, что даже в античности представление вот об авторстве и о псевдоэпиграфии – это когда текст надписан другим человеком, не тот, кто его написал, а тот, кто пользуется уважением, стоит в качестве автора этого текста. Вот в древности эта псевдоэпиграфия была распространена гораздо больше, чем сейчас, ну, просто потому, что не было авторского права в современном понимании этого слова. То есть, может быть, и вот здесь, конечно, возникает очень горячая дискуссия этического плана, может быть, что-то и является псевдоэпиграфическим, да? А какие-то тексты не были написаны Павлом в прямом и непосредственном смысле слова. Но это не может означать, что Павел, скажем так, или кто-то от его имени фальсифицирует эти тексты. Это не может означать, что в этих текстах нет ничего от настоящего Павла. И это не может означать, что, грубо говоря, Новый Завет лжет. Я напомню, что мы уже касались этого вопроса. Вспоминаю книгу Барта Эрмана «Подлог», как она по-русски называется. Вот Барт Эрман такой атеистический, даже не знаю, как лучше сказать, и ученый, он большой ученый, это правда, но и публицист, и такой оратор, трибун, он обвиняет тем самым Новый Завет в недостоверности. Он говорит, здесь подложные документы, мы не должны им верить. Не думаю, что это справедливо.
Библия. Вера и наука.
И вот выводы насчет авторства, которые приводит Глеб Ястребов, я очень кратко сформулирую. Нет четкого критерия, что является признаком Павлова авторства. Например, говорят, у настоящего Павла должно присутствовать оправдание верой. Ой, я боюсь, что оправдание веры, я уже комментирую от себя, это, безусловно, краеугольный камень реформации и всего, что из нее выросло. Но это не значит, что апостол Павел, он должен быть везде. Я подозреваю, что и в современном мире есть протестанты, которые могут говорить об очень важных для них вещах, не говоря об оправдании верой. Ну, просто потому, что не все время же нужно говорить об одном и том же. Так что это очень шаткий критерий, а других, пожалуй, нет. Второе. Не удалось доказать, что между текстами Павла есть не только разница в формулировках, но и содержательные противоречия. Ну, например, в послании к Филимону Павел советует Филимону освободить раба Анисима, а в пастырских посланиях сказано, что рабы должны повиноваться хозяевам. А в чем противоречие-то? Вообще должны повиноваться, но вот конкретно Филимону он советует освободить Анисима. Дети должны учиться хорошо, но вот какой-то ребенок получил двойку, не надо его за это ругать. Это не значит, что всем нужно получать двойки и учиться хорошо не нужно. Есть общий принцип, есть особая ситуация, где Павел, кстати, выступает в послании к Филимону очень ярким и таким даже навязчивым образом, чтобы Филимона убедить. То есть, ну, значит, он просит чего-то совершенно неслыханного. Да? Его просьба очень-очень велика и неожиданна для Филимона. Третье. Нет согласия относительно того, как могли меняться стилистика и тематика. Получается, что мы послания, конечно, датируем, и в результате, например, эти основные послания, особенно Коринфянам, они будут где-то в 50-х годах, в середине, если не в начале, а вот эти вот пастырские отнесены уже скорее к концу 60-х, да, то есть, ну, лет 15 между ними прошло по самым малым оценкам, а может быть и больше. Ну, просто могло все измениться, в том числе мировоззрение человека. Это довольно часто бывает, особенно человека, который когда-то был Савлом, потом стал Павлом. Есть еще мнение, отмечает Ястребов, что Павел диктовал послание секретарям, но он указывает сам в Римлянам, Первом Коринфянам напрямую и в некоторых других, что это послание записал кто-то, да, или он говорит, мы с Тертием, да, свой помянут его секретарь, но как это было? Если он просто диктовал, это одно, если он поручил этому Тертию или кому-то еще составить письмо от своего имени, как сегодня это выглядит? Есть спичрайтеры. В любой крупной корпорации, у любого крупного политика, его речь – это не речь, которую он сел, написал вот вечером, а утром произнес. Нет, это речь, которую ему специально подготовили. Но, конечно, он ее авторизовал, он ее не просто прочитал, но он с самого начала задал тему этой речи, высказал основные тезисы. А ему это оформили наемные работники. И в этом случае стиль может очень сильно отличаться. Может быть, в данном случае как раз Павел диктовал разным секретарям, или в одном случае диктовал, а в другом случае задавал тему, и этот секретарь сам ее развивал. А ну, и я бы еще добавил, Ястребов об этом не пишет, что мы очень по-разному разговариваем с разными людьми. Обратим внимание, что пастырские послания отличаются от всех остальных, кроме Филимону. Но Филимон вообще особняком – это частное письмо по отдельному вопросу. Пастырские отличаются от остальных тем, что это послание к частным лицам. Одно дело, когда я сейчас выступаю на радио, другое дело, даже с кем-то из вас, дорогие слушатели, мы будем сидеть где-нибудь в пивной и беседовать за кружечкой пива, а пусть даже тех же самых вещах я буду говорить немножко иначе, стилистически точно, а может быть и содержательно, позволю себе сказать больше, позволю себе сказать что-то такое, что именно вас беспокоит, вот конкретно этого человека, да, не вообще предполагаемую аудиторию, я стараюсь быть сдержанным, таким нейтральным, объективным, насколько это возможно. В разговоре с человеком лучше его слушать, лучше быть субъективным на его стороне, лучше примиряться к запросам конкретного данного человека. Вот, может быть, даже в этом как раз библейская филология 21 века и конца 20-го тоже, она дает гораздо больше, потому что она показывает, как работает язык, а не как употребляется только тот или иной термин, что мы уже обсуждали в позапрошлом нашем занятии. Ну, а еще о статье Ястребова, надеюсь, поговорить немножко в следующий раз. Там много очень интересных вопросов. В том числе политика, оказывается, политика первого века нашей эры в Римской империи, тоже присутствует в Новом Завете.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».